«Победители морских стихий» по мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть вторая.
Сегодня 16 декабря 1867 года. Уже полтора месяца мы странствуем по океану. Через две недели на землю придет Новый год. Во всех городах нарядно одетые люди поднимут бокалы за наступающий год, за счастье, в которое они верят. А в моей маленькой парижской квартире пусто. Кто знает, дождется ли она когда-нибудь своего хозяина?
Я точно читаю мысли господина профессора. Он думает о нашей лаборатории, о работе, которую оставил. Не так ли?
Да, Консель. Но не только об этом. Скоро Новый год.
Рождество. Сочельник. Да неужели же мы никогда не отпразднуем его среди веселых друзей, а не в этой проклятой железной коробке?
Вообрази себя, друг Нед, где-нибудь в кабачке в Монреале или в Торонто. Перед тобой рождественская индейка и бочонок обжигающего душу джина.
Да к дьяволу! Ты что, вздумал дразнить меня?
Успокойтесь, друзья мои. Успокойтесь. Мы еще встретим по-настоящему не один Новый год.
Между тем Наутилус, рассекая волны своими могучими винтами, плывет по Индийскому океану. Куда мы идем? Зачем? На корабле постоянно велась научная работа по исследованию морских глубин. Она очень существенно дополняет мой собственный труд. К сожалению, до последнего времени ученым не удалось измерить предельную глубину океана, и лоты не достигали дна. Никто не знал, что таят в себе неведомые пучины. Капитан сообщил мне, что по его измерениям наибольшие глубины Тихого океана достигают 10 382 метров. Вопреки существующему мнению, он утверждает, что в этом вечном мраке, в царстве чудовищных давлений, есть жизнь. Это полностью подтверждает мои научные предположения о существовании органической жизни в глубинах океана. Сегодня 30 декабря 1867 года. На завтра капитан пригласил нас на подводную прогулку. Нам предстоит увидеть место ловли жемчуга у южной оконечности острова Цейлона.
Ловля жемчуга?
А знаете ли вы, друг Нед, что такое жемчуг? Жемчужина. Для поэта, друг Нед, жемчужина – слеза моря. Для древних восточных народов – окаменевшая капля росы. Для женщин – драгоценный овальной формы камень с перламутровым блеском. Для химика – соединение фосфорнокислых солей с углекислым кальцием. Наконец, для натуралиста просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутра внутри мягкой ткани мантии у некоторых двустворчатых моллюсков.
Ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли, ваша милость?
Не только от величины, Консель, но и от формы, от чистоты воды и от игры, то есть от перламутрового блеска. Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Немо.
Вот этой? Вот здесь под стеклом?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да я не ошибусь, оценив ее в $1,000,000. А почем знать? А может, и нам сегодня попадется такая же?
Дружище Лент, на что нам миллионы на борту Наутилус?
Да, да, на борту они верно ни к чему, но в другом месте я совсем не прочь увезти домой такой капиталец.
Кстати, вы не боитесь акул, Лент?
Кто? Я? Гарпунер? Да мое ремесло плевать на них.
Но речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк и втащить ее на палубу.
Ах, вот оно что. Стало быть, речь идет...
Вот именно.
В воде.
В воде.
Черт возьми, а для чего же тогда мой гарпун? Видите ли, господин профессор, акула довольно неуклюжие животные. Вот чтобы хапнуть вас, им надо перевернуться на спину, а тем временем...
Хапнуть? Нет, от вашей интонации меня просто мороз по коже пробирает. Ну, а ты, Консель, как ты насчет акул?
А я надеюсь, что не придусь им по вкусу, слишком худощав. Но если господин профессор решается идти на акул, как же я, его верный слуга, не последую за ним?
Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, ярко освещали дно. Облачившись в скафандры, мы шли по мягкому песчаному грунту. Затем под нами появилось подобие шоссейной дороги, покрытой фантастически красивым ковром из моллюсков всех оттенков, от нежно-голубого до багряного. Около 7 часов мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где раковины жемчужницы миллионами прикрепляются к подводным утесам. Подняв голову, мы заметили на поверхности лодку. Вдруг от нее отделилась, мелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Это был человек, ловец жемчуга. По-видимому, голод погнал беднягу собирать жемчужные раковины раньше начала сезона. Ловец много раз всплывал и погружался в воду, не видя нас. Он держал между ног камень, привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно и удерживаться под водой. Внезапно гигантская тень пронеслась над несчастным водолазом. Это была акула огромной величины. Хищница бросилась на пловца. Он метнулся в сторону, но был сшиблен ударом хвоста. Веревка опутала его ноги, и несчастный не мог всплыть на поверхность. Акула вновь приближалась к нему. Капитан Немо выхватил из-за пояса кинжал и шагнул навстречу чудовищу. Откинувшись немного назад, он с удивительным хладнокровием ждал приближения акулы. Акула бросилась на него. Капитан проворно отскочил в сторону и вонзил ей в брюхо кинжал. Море окрасилось кровью. Капитан продолжал наносить акуле удар за ударом, но все они не были смертельными. Вдруг капитан упал, опрокинутый ударом хвоста. Я оцепенел от ужаса. Акула повернулась и стремительно бросилась на капитана Немо. Лент! Вот он быстро и как мысль подскочил к акуле, поднял свой гарпун. Он не промахнулся. Акула была поражена насмерть. Капитан поднялся
и прежде всего ринулся к пловцу. Перерезал веревку, которая связывала его ноги, и, обхватив ловца рукой, всплыл на поверхность океана. Мы втащили ловца в лодку и с трудом привели беднягу в чувство. Он раскрыл глаза. Велики были его страх и изумление, когда он увидел 4 медные головы, склонившиеся над ним. Капитан знаком попросил отвинтить колпак скафандра. Он сказал несколько слов пораженному пловцу и, достав мешочек с жемчугом, вложил драгоценности ему в руку. Через несколько минут мы уже были в шлюпке, и гребцы опустили весла на воду.
Благодарю вас, мистер Лэнд.
Не стоит благодарности, капитан. Я был у вас в долгу.
Капитан, я только теперь понял, что вы способны пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого бежали в морские глубины.
Ошибаетесь, господин профессор. Не от всех людей я ушел в море. Это был индиец, представитель угнетенного народа. А я до последнего вздоха буду защитником угнетенных.
Значит, вы знаете индийский язык, капитан Немо?
Я знаю много языков, господин профессор. Но этот мне дороже всех.
Итак, сегодня уже 14 февраля 1868 года. Корабль капитана Немо взял курс в Атлантический океан и скоро оказался у западного берега Пиренейского полуострова. Мы приближались к родным берегам. Признаюсь, волнение охватило меня. Ранним утром Наутилус всплыл на поверхность. Мы поднялись на палубу.
Профессор.
Слушаю вас, Лэнд.
Мое сообщение будет кратким. Пока капитану Немо не взбредет в голову потащить нас на дно полярного моря, я предлагаю расстаться с ним. Мы находимся вблизи европейских берегов. Недалеко от нас большие города. Я вовсе не собираюсь окончить свою жизнь в этой железной тюрьме.
Ну, друг Лэнд еще в цветущем возрасте.
Вот поэтому-то я и тороплюсь. Меня ждет мой старый китобойный корабль. Рука соскучилась по гарпуну. И затем, я хочу скопить небольшой капиталец, жениться, черт возьми, открыть на старости лет уютную таверну для моряков. Я свое сказал. Что вы можете ответить? Вы друг Консель.
Друг Консель служит у своего хозяина. В дуэли участвуют 2 человека. Хозяин с одной стороны и Нед Ленд с другой.
Я не знаю, что сказать вам, Ленд. Откровенно говоря, мне не хотелось бы так скоро расставаться с Наутилусом. Где в мире мы найдем такую лабораторию для исследований?
Ну, а я, профессор, категорически отказываюсь оставаться до конца дней у этого одержимого мечтателя и тюремщика.
Капитан Немо не просто мечтатель, Нед. Он вооружен знанием, которого еще нет у людей Земли. И он видит прекрасное будущее мира.
А мне, по правде сказать, плевать на все эти разговоры о прекрасном будущем мира. Я свободен. А свободный человек думает только о себе. И потом, не собираетесь же вы похоронить свои научные наблюдения под водой?
Нет, конечно, нет.
Ну что ж, в тот день, когда вы решите бежать, предупредите нас. Мы последуем за вами, Лент.
Хорошо, профессор.
Я взглянул на приборы. Наутилус начал медленно погружаться.
Господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю?
Очень плохо, капитан.
Ох уж эти мне ученые, ничего не знают, кроме своей специальности. Садитесь. Я расскажу вам один любопытный эпизод из этой истории. В 1701 году Голландия, Австрия и Англия воевали с Испанией. У Испании не было ни солдат, ни матросов. У нее были деньги. Их везли из Америки испанские галеоны. Спасаясь от англичан, эти галеоны вошли в бухту Виго. Но английские корабли преследовали испанскую эскадру, и командующий эскадрой, не желая отдать золото англичанам, потопил галеоны вместе с грузом.
А дальше?
Дальше. Мы находимся на дне бухты Виго. Посмотрите в иллюминатор.
Я открыл шторы и был поражен необычайным зрелищем. Под лучом мощного прожектора матросы в скафандрах раскапывали илистое дно, доставая ящики, бочонки. Некоторые ящики были сломаны, и струя золотых монет и драгоценностей лилась в резиновые мешки, подставленные матросами.
Вот настоящая сказка, если позвольте, Омилыч. Богатству здесь, пожалуй, хватило бы на миллионы людей. О, дружище Лент, вы пришли вовремя, чтобы полюбоваться на банк господина капитана.
Ух ты, черт! Да в самом деле, здесь же целый дождь монет.
Вот тебе, друг Лент, небольшая субсидия, чтобы открыть на берегу таверну, о которой ты мечтаешь.
Господин капитан, позвольте спросить, ну зачем вам столько золота?
Мне кажется, что любопытство Ленда вполне законно, капитан. Я сожалею о том, что эти ценности, могущие облегчить нужду сотен тысяч бедняков, погибли безвозвратно для них.
Погибли. Угу. Вы считаете, что эти деньги пропали, раз они подобраны мной? Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища? Я знаю, что на земле существует безысходное горе, угнетенные народы и жертвы, взывающие мести. Я никогда не забуду об этом.
Глаза Ленда горели огоньком жадности. Он весь дрожал от возбуждения. Капитан Немо взглянул на Ленда и молча закрыл штору иллюминатора.
Прощайте, господа.
Надо же было этому проклятому капитану погрузиться на дно как раз в ту минуту, когда было так удобно бежать.
Ну что поделаешь, Нед? Он должен был навестить кассу своего банка. Да, тут на дне океана лежало не менее 500 миллионов.
Да, неплохая касса, друг Консель, и я не прочь ею воспользоваться. Но сейчас меня интересует только побег.
Увы, Нед, Мы уже в 600 километрах от Земли.
Черт возьми, совсем докончится тем, что я тут что-нибудь сделаю.
Осторожнее, осторожнее, Нед. Мы не одни.
Что вы собираетесь сделать, мистер Лэнд?
Отправиться в преисподнюю, капитан. Ко всем чертям.
Но я еще не построил подземного корабля. А пока, господин профессор, я хочу предложить вам совершить любопытную экскурсию.
Охотно, капитан.
Предупреждаю, прогулка будет утомительная.
Если цель нашей экскурсии представляет интерес, то я не боюсь ничего. Этот день, 19 февраля 1868 года, я запомнил навсегда. Одевшись, мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 метров. Наступила полночь. В воде было темно. Капитан указал мне на красную точку, мерцавшую словно костер в 2 милях от Наутилуса. Что это за огонь, горящий под водой? Электрический феномен? А может быть, здесь, в глубине океана, я найду целую колонию изгнанников, таких же, как наш капитан? Странные мысли преследовали меня. Через полчаса мы приблизились к подводной горе. Гора эта оказалась вулканом. В широком жерле кратера клокотал огонь, как чудовищный факел, освещая равнину, лежащую у его подножия. Перед моими глазами возник мертвый город. Груда развалин, обвалившиеся стены, опрокинутые арки храмов, лежащие на земле колонны. Вдали виднелись остатки величественного Акрополя. Это была новая Помпея. Где я находился? Капитан Немо нагнулся и куском мелового камня начертил на скале. Атлантида. Словно молния пронзила мой мозг. Атлантида. Атлантида Платона. Потонувшая страна, о которой знали, что она находилась по ту сторону геркулесовых столбов и населяла ее могущественное племя атлантов. В летописях Платона сохранились сведения об Атлантиде.